У ефіры Радыё Свабоду ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз перадача «Пражскі акцэнт». Запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства. Чаму не паслухалі беларускую апазіцыю? Заявы Александра Лукашэнкі на Віцебск-дрэве на конт апазіцыі. Сігнал да рэпрэсіяў ці нешта іншае. Гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталя Лешчынка. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст.
Саміт Еўразвязу, які адбыўся 19-20 сакавіка, запрасіў Беларусь далучыцца да ўсходняга партнерства. Праграмы супрацоўніцтва Еўразвязу з пастсавецкімі краінамі. Гэтаму папярэднічала рашэнне Нарады міністраў замежных справаў краінаў звязу аб працягу прыпынення санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 вышэйшых беларускіх урадоўцаў. На мінулым тыдні, калі быў скандальна скасаваны візіт у Беларусь еўракамісара Беніты Ферэры-Вальднер, здавалася, што, так бы мовіць, мядовы месяц беларуска-еўрапейскіх адносінаў скончыўся. Але рашэнне гэтага тыдня сведчыць пра тое, што пяшчота, па меншай меры, з боку Еўропы не зменшылася і мядовы месяц працягваецца. Чаму? Чаму працягваецца гэтая пяшчота? Чаму працягваецца мядовы месяц? Наталля.
Продолжается просто потому, что продолжается существование потребности в этом. Восточное партнерство для Евросоюза не имеет смысла, если в нем будет участвовать только 5 стран, а не 6. Если уж закрывать всю восточную сторону, то закрывать ее полностью. А то, что Беларусь не стали выделять вот так вот особо, это в принципе такой ход, чтобы показать, чтобы наоборот отвлечь внимание от ситуации и просто, скажем так, поставить Беларусь в ряд одну из многих, а не в дальнейшем усугублять ситуацию, не показывать особенность Беларуси тем более.
Наталья, так не совсем зрозумела. На початку-то выделяли, на початку говорилось, что у всех как бы прямая, ну, что называется, by default, по змаўчанні, а Беларусь вось яшчэ повинна крыху просунуться на шляху демократизации. А зараз ці она так просунулась, а ці уже это перестало быть таким важным?
Ну, это не совсем, наверное, верно, потому что, например, тот же Хавьер Солана в Минске говорил, что условий никаких нет для того, чтобы Беларусь присоединялась к партнерству. А на самом деле просто в Беларуси пришлось больше работать, и, конечно же, вот события последней недели, отмена визита Ферреров, Вальднер, возможно, как раз-таки и привела к такому парадоксальному итогу, когда европейские чиновники просто решили больше не концентрировать внимание на Беларуси. Берем и все.
Александр, напередодні 16 сакавіка, яшчэ да гэтага працягу прыпынення санкцыяў, прадстаўнікі беларускай апазіцыі, прыватнасць Александр Казулін, Анатолія Бецька, наколькі мы ведаем, вельмі інтэнсіўна працавалі ў еўрапейскіх структурах, заклікаючы заняць больш жорсткую пазіцыю адносна афіцыйнага Мінску. Пры гэтым, паводле Анатолія Лябецькі, яны мелі мандат на прадстаўленне поглядаў абсалютнай большасці апазіцыі. Аднак рашэнні гэтага тыдня паказалі, што аргументы апазіцыянераў на рашэнне Еўразвязу не надта паўплывалі. Ну вось, як сказала Наталя, прыйшлі да высновы, берём і всё. Чаму? Бо беларускія апазіцыянеры выкладалі ж не только свае ўласныя пажаданні, нам не падабаецца Лукашэнка, ну, они выкладалі канкрэтныя факты парушэння правоў чалавека. Чаму гэта не зрабіла належнага ўплыву?
Па-перше, я хачу зазначыць, што сама гэта метафара, мядовы месяц не ўяўляецца не зусім трапнай, не зусім дакладнай. Тут хутчэй выпадае казаць пра магчымы шлюб па разліку, таму што ніякай рамантыкі няма ні з аднаго боку, ні з другога. Наприклад, білоруський бок каже, не лезьте, так умовить, Європі, що, чого ти чапляєшся по дробізях до мене, Європа со свого боку так само каже, а чого у вас репресії, то бок за них не розпускав нас на руки. Тому тут велике кохання нема, але вимушає велика потреба. І найперш, коли казати про білоруський бок, це економічна потреба, ну, а Європу штурхають геополітичні чинники на те, як соправди впливати і узняти, скажем так, планку терпимости до порушения правов человека, до защиты демократии в Украине.
Европа, конечно, не будет перерывать контакты с белорусской оппозицией. Ее вояжи будут протягиваться и, возможно, периодично выкликать эмоциональную реакцию Александра Лукашенко. И у певной ступени Европа будет, але достаточно стримана, редукована, конечно, промовлять, проговорывать вот эти проскоску потребования в войне демократии и правов человека. Однако видовочно, что яны зараз на парадку дня отсунуты з першых месцаў, недзе туды падалей, таму што звышзадача гэта ўсё ж такі любым чынам хоць тушкай, хоць чучылам, як у тым анекдоце, уцягнуць Беларусь у агульнаеўрапейскія працэсы. Таму што без яе ўся задума ўсходняга партнёрства, яна па сутнасці распаўзаецца, развальваецца.
Наталья, в одной из наших передач наместник старшини Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич, критикующий позицию Европы, выказал меркование, что могла бы Европа супрацовничать с Белоруссией и не робячи таких знаковых жестов. Можно домовляться, я не ведаю, про помежное супрацовничество, про борьбу с нелегальной миграцией, скажем там, вводить данные визы для белорусов, а разом с тем тримать головных политических представников режима под санкциями. А супрацовничать в межах сходнего партнерства, Украиной, Грузией, Молдовой, краинами, у яких ситуация с правами человека больше-меньше пристойная. Чему так нельзя было робить?
Мысль интересная, но я не совсем представляю, как она могла работать бы на практике, потому что, чтобы даже заключать договоры о борьбе с нелегальной миграцией, все равно нужны достаточно высокопоставленные белорусские чиновники, к примеру, которые не могли бы просто приехать в Европу и, скажем, такие договоры заключить. И, во-вторых, зачем бы это все нужно было Беларуси? В свою очередь тоже. То есть такие вещи, о которых вы упоминаете, техническое сотрудничество, оно все-таки вторично по отношению к так фундаментальному политическому решению. Либо сотрудничаем, либо не сотрудничаем. Без этого какие-то попытки делать, вот как бы закрывать мелкие вопросы, на самом деле просто не имеют смысла и будут упираться в большие технические проблемы.
Зараз я пропоную поговорить про другий бок, про Беларусь. Ну так, вось белорусская дипломатия отримала перемогу. Вось Беларусь признали, Беларусь тримали кольки годов под изоляцией, зараз яе вось кудысьці запрашаюць и гэтак далей. Але што з гэтым рабіць? Што рабіць з гэтым падарункам? Што рабіць з гэтай перамогай? І як Беларусь можа ёй скарыстацца? І можа гэта, дарэчы, зусім і не перамога? І можа быць, гэта нават і не падарунак? А можа гэта такі своеасаблівы еўрапейскі гамбіт? Европа ахвяруе нечым, ну, магчыма, увагай да правоў чалавека, каб урэшце выйграць партыю ў аўтарытарнага Менску. Не, Наталя, не можа так быць?
Так, может быть, это была бы, наверное, очень красивая партия. Я только опасаюсь, что, может быть, вы даете слишком много кредита здесь европейским чиновникам. Но на самом деле, возвращаясь к вопросу, было бы хорошо, если бы Беларусь воспользовалась вот таким улучшением отношений именно с теми целями, которые декларировала. Ведь в первую очередь здесь стояли вопросы экономического сотрудничества и не только инвестиций как таковых, а, скажем так, передачи технологий, приходов западных компаний, западных бизнесменов в Беларусь, чтобы как-то сбалансировать присутствие российского бизнеса на территории страны. И вот если это все произойдет, то это, в принципе, будет и в краткосрочной перспективе выгодно для правительства, вот, а в долгосрочной перспективе, возможно, это и приведет к такому появлению, скажем так, таких трещин в стене, которые в итоге, возможно, и разрушат белорусский политический фасад. Есть ли у Евросоюза такое понимание в данный момент, это спорный вопрос, но если экономическое сотрудничество не только с точки зрения финансового, вот я говорила, или там управленческого, а еще и с точки зрения особенно законодательного, будет продолжаться с тем, чтобы, например, Евросоюз помогал Беларуси улучшать инвестиционное законодательство, что в принципе правительство сейчас и делает, то это было бы на руку многим.
Александр, а як бы вы оценили, як вы прогнозуете реакцию официального Менску не только в сенсе асалоды, а сквозь отриманной перемоги, может, от отриманного подарунка, а больше перспективно, як все ж таки это будет корыстаться? И ти, есть в этом некие погрозы для, скажем, белорусской политической системы, может, это саправды не подарунок, а гамбит худший?
Ну, тое, что это не подарунок, дык официйный Минск это публично и заявляя. А вот, коли услухаться у заявы официйных особ, у тое, что доводит белорусская пропаганда, дык Европа все попередние годы жорстко помылялась, вела такую дубовую политику, хотела поставить на колени, а зараз нарешті, вот, и они там, европейцы, почухали репу, так бы мовить, зразумели, что это бьются недаремно головой у стену, что белорусская цитадель непереможная, и зараз вот они почали нарешті более-менее некий разумный подход намацывать. Допустим, это некие пропагандистские такие ракурсы, але и по сутности, коли разобраться, вот взять чисто экономичный бок, тут вось уже подлечили эксперты, что коли гэтую сумму, что зараз ахвяруется на усходнее партнерство, коли гэтые гроши вось поделить на некалькі годов, на этой 6 краин, это 10 миллионов на одну краину за год припадая. Это там один ледовый палац мучить. Конечно, это ж смешно у сэнсе экономистам. Натурально можно говорить про то, что коли Беларусь там надто посунется у сэнсе реформы экономичных, а натурально, что тут у одним флаконе с ними мучить быть и громадско-политичные некие пероутворения, то тады значно ширейшие перспективы. Але ж вось гэта менавіта и муляя беларускому боку, менавіта гэта и выкликая такое раздражнение. Вось у той публичной реакции белорусского официального лидера, коли он некалькі дзён тому обрынувся на оппозицию и ускосно на Европу так само, якая, мовляв, тузая, накидая вось некие там пытанні незразумелые, пытанні якраз зразумелые, але вось у гэтым и отчувая, я думаю, белорусский официйный правадыр небяспеку, что у Европы есть некий план, есть такая задума тихой сапой покрысе подкопать вось под мурок белорусской системы, разгойдать яе. И он гэта в іншей форме сказал, что оппозиция хоча тут вось разгойдать ситуацию, разбомбить краину. Але насамрэч гэта проговоруются фобии, якія якраз звязаныя с тым, что, конечно, поступовая интеграция Беларуси у европейский контекст, и она будет, конечно, вымогать и неких изменений, некой отлизи, скажем так, у громадско-политичной сферы. А покольки система жорсткая, и она скручена такими грубыми сталинскими, можно сказать, шрубами, то, конечно, варто только открутить пару этих шрубок, и все может хутко обрынуться, что мы бачили на прикладе Горбачевской перебудовы. Коли резюмовать, то Лукашенко, безумно, он зараз стримано так похвалить Европу за то, что улучшили краину, але, по-перше, он подумает, чи варто самому лететь ему у Прагу, потому что там наврад чи дадут вот так еще Европе читать некие моралите. А наоборот, начнут грузить, так бы мовить, причем не по дробязях, как он кажет, а по полной программе будут грузить, и треба будет нечто отказывать, некие давать обещания. Тому он может еще у Прагу и не захочет полететь, как, коли что, сказать, я ничего с этими проклятыми буржуинами не подписывал. Это там Мартынов Сидорский подписал. И у рестов, я думаю, что белорусское керавництво может выбрать некий, навод более обмежеванный формат уделу во всходнем партнерстве, как не робить великих соступок миновито у вельми отчувальной для его политической галине.
Мы протягнем передачу «Пражский акцент» после того, как я нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Суд Советского района Менску оштрафовал молодевого активиста Артура Финкевича на 500 000 рублей за хулиганство. Менский межгарнизонный войсковый суд разглядает скаргу Франка Вячорки на деяния войсковцев и медиков подчас призывной кампании. Объединенные демократичные силы подрихтовали послание громадянам Беларуси об способах минимизации финансово-экономичного кризиса. МЗС Польши приняло документ про финансование Белсату. В 2009 году белорусский спадорожниковый телеканал отримает 4,5 миллиона евро. Предпринимальники Речицы запросили на попереджальный страйк представников райвыканкаму и депутатов Гомельского облсовету. Однодённый страйк на рынках Славянский и Центральный призначены на завтра. Засновальники правооборонного громадского объединения «Наша весна» обскардили у Верховном суде решение Минюсту об нерегистрации организации. А зараз про одну з наших завтрашніх перадачаў.
Імпрэза да дня волі беларусаў за мяжой праходзяць цягам тыдняў. Мітынгі, імшы, шэсць у вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. А там, дзе няма такіх традыцыяў, як, скажам, у Італіі, студэнты ствараюць новыя і нават атрымліваюць падарункі да дня волі. У Рыме студэнты з Беларусі стварылі сваю суполку і зладзілі падарожжа, каб ушанаваць памяць беларусаў з арміі Андерса, пахаваных пры Монта-Касіна. Нечакана для сябе яны знайшлі там і магілы сваіх дзядоў. Пра новыя традыцыі і незвычайныя падарункі лёсу у перадачы «Беларуская замежжа».
А зараз протягнем праскі акцент. Нагадаю, у сённяшнім выпуску удзельнічаюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лешчынка. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст.
Наталя, даволі шмат людзей, у асноўным крытыкаў удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Вось весь час сапраўды аперуюць гэтай лічбай 600 мільёнаў даляраў на 6 краінаў. Ну, это ж сапраўды атрымліваюцца нейкія слёзы, калі тут за адзін раз Расія з царскага пляча дае паўмільярда даляраў, а тут увогуле, так бы мовіць, і каштуе гульня свечаў. Для чаго гэта партнерство? Это просто, так сказать, вот для асалоды, вот мы в Европе, нас Европа признала.
Ну, мне кажется, все так настолько привыкли рассматривать поддержку или инвестиции именно на уровне госинвестиций, в данном случае рассчитывают вот просто сумма, которая будет идти от ЕС. А суть-то совершенно не в этом. Суть в том, чтобы открыть Беларусь для того, чтобы, например, британские, европейские компании, бизнесы шли в страну, делали свои собственные частные инвестиции и таким образом заводили экономику.
Хиба не одиная умова, которая формулируется так довольно выразно, довольно однозначно, не двухсенсовно, это то, что Беларусь будет во всходнем партнерстве только в том выпадку, коли она не признает незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии. Вот литерально за опошние 2-3 тыдни эту умову огучил и Карл Шварценберг, министр замежных справ Чехии, якая зараз старшинюя в Евразвязи, и Бенито Феррера-Вальднер, еврокомиссар по внешних сувязях, и вот литерально на этом тыдне сдается верховный представник Евразвязи в пытаниях внешней политики Хавьер Соляна. Чому европейские политики, названные мной, личать это хиба не центральным питанием?
Вось якраз тут гэтую такую педаляваную риторику досвідчених нібито європейських дипломатів я не розумію. Не розумію, чому яны ось так, грубо кажучи, подставляють Лукашенку у тим якраз питанні, де форс-мажорне, можна сказати, вонкові дійничують чинники. Якраз внутрі країни він трошки можна, може болі, чи мені дозволить свободи, ніку одлігу допустити, поки що без великої ризики для системи. А тут Москва просто викручує руки. І у мене ось таке прочування, що Європа може праз некий час почуватися, як мило з'євши. И такое же уже было. Вот глядите, заявляли летом, что только коли прозрыстые там демократичные выборы, тогда мы далее будем протягивать стосунки. Мы бегаем выники выборов. Ни один оппозиционер у палату не трапил, усих отфильтровали, а Европа, сдымая санкции, починая братание по сутности. Потом говорилось, что мы улучшим во всходнее партнерство только коли там кроки конкретные в керунку демократизации. Тут за апошнія тыдні разогнали 2-6 яшчэ некалькі непрыемных гісторыяў, там арышт гэтых ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, трагічная гібель Яны Паляковай. Трагі кажучы, ну зусім не ўзорна гэты тэставы перыяд прайшоў афіцыйны Мінск, яго ўсё ж такі улучаюць ва ўсходняе партнёрства, фактычна ўжо тут справа ў капелюшы, і мне цяжка ўявіць, што калі, напрыклад, а гэта вельмі магчыма, што вось коли сустракались Лукашенко с Медведевым, все ж таки его дотиснули, и что махчима другого красовика на открытии сессии палаты будет у пожарным парадку уклиновано вот это пытание о признании мятежных грузинских территорий. И вот что тогда будет робить Евразвяз? Знову будут сбираться керамники краинов и казать, давайте будем откручивать назад это решение. Так, пробачьте, они же не захотели откручивать после того, как Алию в Азербайджане фактично оформил себе пожитчевое президентство. Я не думаю, что они будут так робить и в этом выпадку. Тому мне сдается, это вот как раз мы уже уваходим у тематику, коли можно казать про то, что хитрая политика Евразвяз приводит до того, что он сам себе у некоторых пытаниях увы не кулупсуя.
Мы так привыкли говорить в понятиях Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, что в принципе тоже забываем, что там стоят живые люди, у которых есть свои профессиональные потребности. И в частности, дело в том, что европейское партнерство вообще получило как бы право на жизнь после военного конфликта между Россией и Грузией, когда Евросоюз решил, что нужно заниматься постсоветскими государствами, нужно вовлекать их в свою зону влияния, иначе они просто станут форпостом России. Возможно, Россия потенциально приблизится к границам ЕС. Вот такая угроза, возможно, утрированная, и стояла, собственно, за тем, что и выделили деньги на партнерство, и за тем, что этой темой вообще стали серьезно заниматься, и за тем, что Беларусь снова вошла как бы в темы для обсуждения. Поэтому я бы сказала, что говоря о признании и непризнании грузинских республик, европейские чиновники, собственно, обращаются к домашней аудитории, не к белорусской, не к российской, а к лидерам государств, к европейским избирателям, к тем, собственно, от чего их работа и зависит. Они хотят показать, что они занимаются темой и занимаются ей плотно. Я думаю, нам всем легче об этом рассуждать, опять же, чем европейским чиновникам, потому что мы все давно занимаемся ситуацией в Беларуси, давно отслеживаем стратегию, тактику президента Лукашенко, а в принципе, опять-таки, для европейских функционеров эта тема достаточно новая. И тут можно согласиться, что политика выставления жестких условий Минску совершенно непродуктивна, она не работала и со стороны Москвы, но, опять-таки, просто вот эти шаги, опять-таки, трудные шаги, трудность вообще общения с Лукашенко, отмена визита, например, Феррера Вальдера, они разочаровывают европейцев, может быть, делают их где-то нетерпимыми и толкают на такие необдуманные поступки, просто чтобы, опять-таки, не потерять лицо перед домашней аудиторией. Я согласна с тем, что политика такая, скорее всего, нерезультативная. Я была бы приверженцей более мягкого подхода, но объяснение такой ситуации, я думаю, то, которое я предложила.
Литерально у той день, коли у Брюсселе почался саммит, ну, вот, який урешті-решт и запросил Беларусь у партнерства, Александр Лукашенко мел інший саммит за своим российским коллегом Дмитрием Медведевым. На ваш погляд, якое значение гэтага завідаўскага саммита и як ён, яго выники, звязанные с перспективой исходнего партнерства для Беларуси? Наталья.
Мне кажется, что российский президент нашел какой-то подход, по которому он может гораздо больше гнуть палку в свою сторону, фигурально выражаясь. То есть итоги для России, наконец-то, после этой встречи, мне кажется, будут намного более продуктивными.
Наталья, можно сказать, что, вот, скажем, это завидовская встреча, у той момент, когда Европа для Беларуси двери отчинила, Россия эту европейскую дверь для Беларуси зачинила?
Нет, ну, во-первых, двери открывает и закрывает для Беларуси сам Лукашенко. Собственно, на этом он и живет уже, и стоит так много лет. Поэтому тут не стоит говорить, что кто-то сильно определяет именно политику в Беларуси. Таким образом, европартнерство, вернее, восточное партнерство для Беларуси не будет закрыто от того, что Лукашенко съездил в Москву и не получил там кредит, и, возможно, отдаст еще большую долю Белтрансгаза. Вопрос сейчас, самый ключевой вопрос, конечно, краеугольный, это признание грузинских республик, и что будет после того, как Беларусь, возможно, на него решится. В принципе, можно осторожно прогнозировать, что поскольку восточное партнерство для Евросоюза важно, то у Беларуси остается шанс в нем поучаствовать. То есть, но по-прежнему это не будет либо Беларусь, либо Россия, а Лукашенко продолжит балансировать.
Александр, а какие ваши отказы на это питание? Значение завидовской встречи и ее значение у святле вот этого запрошения Беларуси в восходнее партнерство?
Увогуле уже миллион разов оглядальники казали, что, снова же мы у серу метафор погружаемся, что вот Лукашенко опынулся меж молотом и ковадлом, и уже далее маневровать немагчыма. Здається, і зараз, ось у цій ситуації, це момент істини, момент вибору, визначайся, з ким ти, з Європою чи з Москвою, тому що інакше ось з того чи іншого боку буде вже різкий такий некий варіант реакції, і там зачиняються двері. Але кожен раз білоруський офіційний лідер вислізує і доказує ось неслушність цієї метафори про молот і ковадла.
Доказуючи більш трапність метафори про двох маток?
Так. Сапраўды, ось ёсць гэта прыказка, што ласкавая цяля дзвюх матак се. І ведаеце, яшчэ болей Лукашэнка паставіў такі эксперымент і пераканаўся, што не абавязкова нават быць надта ласкавым. Паглядзіце, то Москва, то Брусэль перыядычна, груба кажучы, атрымліваюць анучай па твары і нічога яны выціраюцца. Я думаю, што нават калі ўявіць, што сапраўды у Завідаве дотиснули, і, наприклад, 2 красавіка на сесії Палати представників будуть признані гэтыя грузінскія аўтаноміі, неба на зямлю не зваліцца, Беларусь не выкінуць з гэтага вагона ўсходняга партнёрства. Гэты цягнік пойдзе далей, гэта зразумела. І ўвогуле, вось, шаноўная моя суразмоўца, трапна, мне здаецца, падмеціла тое, што Брусель, Европа, поменявши вось политику белорусским пытанием, керовалася в значной ступени фобиями. Вось это страшная Россия, это непредсказальный русский медведь и так далее. И цікаво, что Россия так само керуется имперскими фобиями, что вось тих сапой Брусель тут подкрадется, синявокую республику у нас украде, поведе до себе, тут санитарный кордон гэты збудуе и так далее. Короче, кажучи, абодва центры силы керуются гэтыми фобиями, фобіямі, яны закідаюць нейкія кручкі, яны баяцца перагнуць кій. Ось і Москва, як высвятляецца, на завтра пасля гэтай сустрэчы, усё ж такі, хоць там яны, так бы мовіць, шыхтавалі беларускі бок і хіталі пальцам, а потым на завтра Кудрін кажа, што даем гэтыя 500 мільёнаў, яшчэ нешта прыдумаем. Карацей, працягвае капаць гэтая маскоўская падтрымка. Так што бачыце, сапраўды, гэтая цяля працягвае смактаць двух матак, і я думаю, што ресурс гэтай палітыкі зусім яшчэ не выпрацаваны, і абсяг для манеў наглядную перспектыву застаецца, тому што самі супярэчнасці між Расіяй і Європай, яны запраграмаваны на доўгі гістарычны перыяд.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і эксперт лёндонскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лешчынка. Перадачу падрыхтаваў Юры Дракахруст. Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.